Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. В Москве суды рассматривают сегодня дела задержанных накануне в центре города оппозиционеров, обвиненных в неповиновении полиции во время акции в поддержку узников Болотной. Политику Алексею Навальному и депутату Ярославской областной думы Борису Немцову грозит до 15 суток ареста. Всего в Москве вечером в понедельник полиция задержала более 400 человек. США считают, что приговор по болотному делу – еще один повод для расширения списка Магнитского. Дело анатомии протеста. В Московском городском суде сегодня начался допрос потерпевших на процессе против лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, обвиняемых в организации беспорядков 6 мая. На Украине началась президентская предвыборная кампания, а Верховная Рада пытается сформировать новое правительство. На Майдане собирается все больше людей. Если требования активистов площади к новым властям не будут выполнены, может начаться новое противостояние. А также Госдума России сегодня рассматривает закон, ужесточающий правила владения оружием. Европейский Союз отправляет воинский контингент в Центральноафриканскую Республику. Тверской суд Москвы сегодня приговорил к 10 суткам ареста помощника оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина. Дело самого Навального будет рассмотрено чуть позже. Административный арест, скорее всего, будет назначен в качестве наказания и депутату Ярославской областной думы Борису Немцову, а также руководителю московского отделения партии РПР «Парнас» Илье Яшину. Всех их обвинили в неповиновении сотрудникам полиции во время вчерашней акции в поддержку узников Болотной. Всего в понедельник днем около Москворецкого суда, который приговорил обвиняемых в участии в массовых беспорядках к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы, и вечером на Тверской улице полиция задержала более 400 человек, многих по два раза за день. Большинству задержанных грозят административные штрафы в размере от 20 тысяч рублей. Об итогах беспрецедентной полицейской операции в центре Москвы рассказывает Евгения Назарец.
По данным сайта ОВД-Инфо и других источников неофициальных, вчера вечером было задержано 423 человека, имена которых известны. Всего же не менее 430 человек отправились в отделение полиции из центра Москвы, с улицы Тверской и с Манежной площади. Напомним, что около 200 человек были задержаны у Замоскворецкого суда днем, где накануне был оглашен приговор 8 обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Среди задержанных, например, был и активист оппозиционного Левого фронта, амнистированный в конце прошлого года, обвиняемый по тому же болотному делу, по которому 24-го осудили 8 человек, Владимир Акименков. Были и известные оппозиционеры, но, кроме того, на Тверской и на Манежной площади были задержаны также такие известные личности, как Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Это участницы группы «Пусси Райт», отбывшие наказание за хулиганство, за акцию в Храме Христа Спасителя. Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, которого условно можно назвать продюсером группы «Пусси Райт». Также и журналист, оппозиционный активист Евгений Левкович, Петр Царьков, основатель движения «За Россию без Путина», Вера Кичанова, муниципальный депутат, Ольга Романова, журналист-блогер, одна из создателей правозащитной организации «Русь сидящая». И, ну, это уже, наверное, все-таки не повезло, туристка из Германии, имя ее неизвестно. Это только несколько фамилий из более чем 400 человек.
Получается, если верить официальным данным МВД о числе участников этих гуляний, там около 600 человек, цифра фигурирует, были задержаны практически 85% тех, кто пришел вчера на Тверскую улицу, а некоторые и по два раза за день ухитрились попасть в ОВД.
Именно, некоторые попадали в ОВД по два раза, днем их отпустили, вечером снова арестовали, снова отпустили. То есть такое было ощущение, что полиции была дана команда собрать едва ли не всех протестующих, связанных с болотным делом. Тех, кого отпускали, им, скорее всего, предъявят административное наказание в виде штрафа, потому что им вменяли статью 20, часть 2. Это нарушение участникам публичного мероприятия, установленного порядка проведения собрания и митинга. А вот те, кто остались на ночь в УВД, это довольно известные в России оппозиционные деятели, им уже вменяют статью неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, а это 15 суток административного ареста. Так вот, ночь провели в УВД Алексей Навальный, экс-кандидат в мэры Москвы, оппозиционер, Николай Ляскин, член штаба Алексея Навального, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов, активистка движения «Солидарность» Надежда Митюшкина и оппозиционный политик Илья Яшин. Ну и немного о реакции на происходящее. Завершающий службу послом США в России Майкл Макфолс сегодня написал в Твиттере: «Печально смотреть на сотни задержаний тех, кто пытается осуществлять конституционные права на свободу слова и выражения мнений».
Об итогах полицейской операции в Москве, в результате которой накануне были задержаны более 400 человек, рассказывала Евгения Назарец. Сегодня утром тех, кого после задержания оставили в отделениях полиции на ночь, обвинили в сопротивлении полицейским, привезли в суды, которые начали выносить решение об административном аресте, несмотря на ясные показания свидетелей о том, что такого сопротивления задержанные не оказывали. В числе арестованных оказался пока только помощник Алексея Навального Николай Ляскин. Возможно, правда, кто-то еще. Об этом мы узнаем прямо сейчас. Около Тверского суда Москвы, где рассматриваются эти дела, работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, какие у вас новости?
Здравствуйте. Вот минут 10 назад буквально вышел из зала заседания Николай Ляскин, о котором вы только что упомянули. Он является руководителем Московского отделения партии «Прогресс». Это вот та партия, которая была переименована Алексеем Навальным. Ему, значит, судья вынес решение 10 суток ареста, и под конвоем он был преврожден, значит, в машину и, естественно, покинул Тверской суд. В настоящий момент идут заседания в трех залах. В одном из них принимается решение в отношении Бориса Немцова, сопредседателя партии РПР «Парнас». В другом зале, в соседнем, идет заседание, и решается судьба Алексея Навального, руководителя партии «Прогресс». А в другом речь идет об активистке оппозиционного движения Митюшкиной. Значит, сейчас мы ждем здесь, журналистов очень много. Скорее всего, первое решение из тех, что я перечислил, будет в отношении Алексея Навального. Ну, судя по разговорам адвокатов, вот, к примеру, я беседовал с Владимиром Прохоровым, который представляет интересы Бориса Немцова, то есть в отношении его, скорее всего, примут меру ареста от 5 до 10 суток. Ну, это версия пока Прохорова, хотя можно ожидать разные результаты. Сюда приходил в качестве свидетеля депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, который подробно рассказал и был свидетелем, что он за ним вместе стояли с Борисом Немцовым у гостиницы «Националь», и, в общем-то, не предпринимали никаких действий, и к ним подошли, и начали обмен Немцова, задержали и, значит, поместили в автозак. Что касается статуса Немцова, здесь есть разные точки зрения, потому что он является депутатом областной думы, Ярославской областной думы, то есть по одной из версий, вот говорил я с адвокатом, что его нельзя было ни в коем случае задерживать, потому что статус адвоката распространяется на всю Россию. Да? По другой версии, что нельзя его было задерживать только на территории Ярославской области, а за ее пределами, то при определенных юридических, значит, согласованиях, то его можно было задерживать, но когда будет вынесено решение, мы у Бориса Ефимовича Немцова, конечно же, если будет возможность, обязательно спросим, как вообще в отношении него принималось решение, учитывая, что он депутат Ярославской областной думы. Марк?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров был в прямом эфире от здания Тверского районного суда Москвы, которое сегодня выносит решение об административном аресте для участников вчерашней акции в поддержку узников Болотной. В том числе, предположительно, такое решение будет вынесено в отношении Алексея Навального и Бориса Немцова. В Санкт-Петербурге на аналогичной акции у Гостиного двора было задержано накануне вечером более 60 человек, в том числе депутаты Законодательного собрания города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция, связанная с вынесением приговора 8 фигурантам болотного дела, прошла в Петербурге во второй раз. Массовый пикет, организованный петербургским отделением РПР «Парнас», прошел на Троицкой площади 21 февраля, когда в Москве начали оглашать приговор. А вечером 24-го, после того, как оглашение было завершено, люди собрались на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. Поскольку согласование за такой короткий срок не получить, акцию назвали «народным сходом». На него собралось от 500 до 1000 человек выразить свое возмущение жесткостью приговора. Некоторые из пришедших, например, Людмила, были очень взволнованы.
Я пришла сюда, потому что я возмущена тем, что случилось. И этих ребят на Болотно их посадили. За что? За что? Это правосудие называется? Сколько можно? Когда это кончится? Я возмущена. Я не могу больше этого терпеть, потому что я люблю свою страну. Я не хочу жить в другой стране. Я хочу жить в своей стране. Понимаете? В своей стране. И я хочу любить свою страну так, как я ее люблю, и чтобы мои дети жили в моей стране, и чтобы моя страна была свободна. Вот поэтому я сюда пришла. И я всегда хожу, и буду дальше ходить. Я не боюсь.
Нина, судя по всему, тоже не боится.
Это безумно больно, потому что это молодые, симпатичные люди, ну не только молодые, да, с нормальными человеческими лицами, которые совершенно непонятно за что получили реальные сроки. В этом смысле для нас, может быть, но это вот сейчас очень сильное переживание, конечно.
Правда, Нину огорчает, что людей на Малую Садовую пришло не так уж много.
Люди довольны тем, как они живут пока. Да, их устраивает работа, их устраивает зарплата, их устраивает обстановка. Они не испытывают чувства унижения. Вот мы испытываем, мы приходим, а остальные не испытывают. Для меня это вопрос наличия или отсутствия у человека чувства собственного достоинства и чувства чести.
Александр тоже считает, что людей должно было прийти больше.
Поразительно мало народу на самом деле. То есть год назад было ощущение, что это некое массовое движение. То сейчас кажется, что мы скорее маргиналы, те люди, которым это все не нравится и для которых это имеет решающее значение. И это довольно странно, удивительно, обидно.
По мнению Александра, такая слабая активность людей, возможно, объясняется тем, что, несмотря на все их усилия, ничего в стране так и не меняется. Тем не менее, те, кто пришли, а их на фоне сверкающих витрин и фонарей все же казалось немало, были явно воодушевлены. Местная достопримечательность, пожилой Степаныч с рукодельным плакатом, вполне готов к задержанию.
Состоялась расправа над ребятами, поэтому я здесь. Тормозок взял, кофе взял, хлеба с колбасой. Я готов. Ничего страшного. Если ребята сидели уже почти 2 года, то посидеть несколько дней в УПЗ, да в нашей, питерской, это же одна лафа.
Несколько человек собрались в тесный кружок и, поддерживаемые толпой, напиравшие сзади, пели старинную испанскую песню, служившую гимном испанского антифашистского движения.
Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Наградой певцам были аплодисменты, перешедшие в крики.
Свободу узникам Болотной!
Свободу узникам Болотной!
Свободу! 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 Свободу!
Вот тут-то и начались задержания. Видимо, ОМОН четко среагировал на слово «свобода», врезался в толпу и стал жестко хватать самых горластых, тоже под соответствующий аккомпанемент.
Позор! 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 Позор!
В первой же партии задержанных в полицейский автобус в числе прочих угодили 2 депутата законодательного собрания – Максим Резник и Ольга Галкина. Задержания повторялись еще несколько раз. В перерывах в толпе ходили полицейские с мегафонами, повторяя, что акция не разрешена, и призывая граждан не участвовать в ней и не поддаваться на провокации. Люди не расходились очень долго. Кто-то многозначительно держал в руках книгу Кафки, кто-то читал вслух последнее слово, произнесенное одним из фигурантов болотного дела на суде, кто-то разворачивал плакаты «Свободу узникам Болотной, всех не пересажаешь». В итоге в разных отделах полиции на 3 автобусах привезли 60 задержанных. Им оформили протоколы по статье «Противодействие законным требованиям правоохранительных органов». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Приговоры участникам протестов на Болотной площади, вынесенные в понедельник, еще один сильный аргумент в пользу расширения действия закона Магнитского. Такова реакция в Соединенных Штатах на решение Замоскворецкого суда Москвы. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Сам приговор и арест сотен людей, протестовавших у здания Замоскворецкого суда, вызвал очередной всплеск негативных комментариев в адрес российских властей. Уже на следующий день, после того, как мировое сообщество чествовало Россию во время закрытия зимней Олимпиады в Сочи, российские власти вновь продемонстрировали реальность сегодняшней российской жизни. Те, кто решается проявить инакомыслие, сталкиваются с серьезнейшими последствиями, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. Собеседник Радио Свобода Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, видит в этом решении суда знак, который Владимир Путин дает стране и миру. Президент Путин, я считаю, посылает сигнал, что уличные протесты против его правления не будут допускаться. Одновременно он, скорее всего, не хочет предпринимать мер, которые вызовут бурную реакцию международного сообщества. Заключение в тюрьму людей, которые участвовали в демонстрациях, это очень убедительное предупреждение. Демократии не бросают в тюрьму людей за участие в протестах. Исключением являются противоправные действия демонстрантов, которые неоспоримо доказаны, либо с помощью видеоулик, либо неопровержимых показаний свидетелей. Этот приговор лишь еще раз подтверждает, что Владимир Путин полностью контролирует правовую систему страны и способен добиться любого желаемого им результата. В данном случае, я думаю, что он хочет убедиться, что протестам, подобным украинским, не может быть места в России. А как вы считаете, стоит ли президенту России опасаться, что в его стране может случиться нечто подобное украинскому сценарию? На мой взгляд, это маловероятно. Я думаю, что Путин гораздо более умный, тонкий политик, чем Янукович. Да, он, скорее всего, обогащается, но тем не менее он руководит страной таким образом, что большинство населения выглядит пока удовлетворенным его правлением. По крайней мере, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. И все же можно ли ожидать некой практической реакции со стороны Запада на методичное ограничение свобод и прав граждан России? Одним из практических последствий может стать одобрение европейскими странами закона, подобного акту Магнитского. Известно, что этот закон был одобрен в Соединенных Штатах вопреки желанию президента Обамы. И в европейских столицах также существует понятное нежелание раздражать Москву, с которой им необходимо иметь дело в силу тесных связей. Тем не менее, решение суда в Москве предоставило сторонникам этой идеи новые аргументы в пользу ее осуществления, говорит Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House. Адвокат Борис Кузнецов, получивший несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах, считает, что использование судебной системы для политических преследований в России является крайне рискованным шагом.
Я абсолютно убежден, что этот приговор незаконный. Поскольку статья 212 «Массовые беспорядки» — это Уголовный кодекс России, организация массовых беспорядков, сопровождающаяся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Ничего этого не было. Что касается самого суда, суд абсолютно зависимый. Он по существу является структурным подразделением Следственного комитета. Вот я сталкиваюсь сейчас с людьми, которые эмигрировали из России, которые просят здесь политического убежища. Я смотрю документы, которые они привезли с собой. Волосы встают дыбом от того, что творится в российской судебной системе. Такого не было при советской власти, это точно совершенно. То есть там были заказные дела, но такого беззакония, такого отношения к доказательствам, уголовно-процессуальным нормам в советское время не было.
А что вы думаете о западной реакции? Ведь западные правительства не очень заостряют внимание на нарушениях прав человека в России.
Список Магнитского, я надеюсь, будет пополняться. Конечно, это не так быстро, потому что есть у западных стран заинтересованность в сотрудничестве с Россией. Это связано и с энергетикой, с нефтью, с газом. В каждой стране практически, даже в Америке, есть некое пророссийское лобби, которое интересует сотрудничество с Россией, поскольку Россия — это огромный рынок. Это вполне объяснимо. Конечно, это не может продолжаться вечно. И в конце концов, те силы на Западе, которые критикуют Россию, они возьмут верх, и в отношении России ждет не очень блестящие отношения с Западом. Я думаю, что Путин очень рискует. Сегодня ситуация в России, протестное движение, очень похожа на медленно, но последовательно сжимаемую пружину, которая либо лопнет, либо освободится. И тогда, с моей точки зрения, может быть взрыв пострашнее, чем то, что произошло в Киеве.
Таково мнение адвоката Бориса Кузнецова, получившего убежище в Соединенных Штатах.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Впрочем, на вчерашнем приговоре болотным узникам дело о событиях 6 мая не заканчивается. Сегодня в Московском городском суде возобновилось рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года и в попытке организовать беспорядки не только в Москве на Болотной площади, но и в других городах России. Оба оппозиционера отрицают свою вину, называют обвинения против себя абсурдными, а дело сфальсифицированным. На сегодняшнем заседании представлять доказательства начала сторона обвинения. За процессом следит наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Заседание в Московском городском суде началось с того, что адвокат Сергея Удальцова Карина Москаленко заявила ходатайство о необходимости ознакомления с аудио- и видеоматериалами, имеющимися в деле, а также с вещественными доказательствами. Это прошение поддержал подсудимый Леонид Развожаев. Ему в следственный изолятор не привозили эти материалы в период ознакомления с делом. Развожаев также снова заявил ходатайство с просьбой перевести его из следственного изолятора «Водник», где он сейчас находится, в следственный изолятор «Матросская тишина», который расположен гораздо ближе к суду. Развожаев уже обращался к суду с таким прошением на первом заседании 18 февраля. По словам подсудимого, ему становится плохо во время долгих переездов в автозайке, и у него не остается времени готовиться к судебным заседаниям. Председательствующий судья Александр Замашнюк посоветовался с коллегами, а дело рассматривают трое судей, и отклонил ходатайство. Знакомиться с аудио- и видеоматериалами защита может и во время процесса, считает судья. После этого участники процесса перешли к допросу потерпевших. Согласно материалам дела, их 85 человек. Но, как говорят адвокаты, не обязательно, что суд допросит всех. Во вторник на заседание явились три человека. Сначала допросили сотрудника ОМОНа Андрея Архипова. По его словам, во время событий на Болотной площади он получил удар камнем по подбородку, в результате чего ему наложили три шва. При этом претензий ни к Сергею Удальцову, ни к Леониду Развожаеву Архипов не имеет. Архипов уже давал свидетельские показания на основном процессе по болотному делу летом прошлого года. Тогда он также говорил, что не считает кого-либо из подсудимых ответственным за свою травму, а пострадавшим он себя чувствует в целом от событий 6 мая. После Архипова суд перешел к допросу командира роты ОМОНа Алексея Барабанщикова. По его словам, во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года он находился на Большом каменном мосту и слышал, как Сергей Удальцов призывал участников акции идти на Кремль. Сергей Удальцов в ответ на это заявил, что считает показания Барабанщикова оговором. Также среди потерпевших сотрудник правоохранительных органов Александр Бордюк. Адвокаты обращают внимание на избранную судьей Александром Замашнюком жесткую позицию при ведении процесса. Как пишет в социальных сетях адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский, судья постоянно отчитывает защитников и делает им замечания. Цитирую. «Совещаемся с адвокатом Москаленко. Ее за 37 лет работы и меня за 18 столько не отчитывали, сколько за два дня суда по Развожаеву Удальцову», написал Дмитрий Аграновский. Дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд рассматривает с 18 февраля. По версии следствия, Удальцов и Развожаев совместно с активистом Константином Лебедевым и грузинским политиком Гиви Таргамадзе организовали массовые беспорядки на Болотной площади 6 мая 2012 года и готовили силовой захват власти в России. Развожаев, помимо этого, обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Активистам Левого фронта грозят сроки до 10 лет лишения свободы. Адвокаты говорили о том, что приговор по основному болотному делу может стать ориентиром для дела Удальцова и Развожаева. 24 февраля судья Наталья Никишина приговорила семерых обвиняемых в участии в беспорядках 6 мая и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции к срокам от 2,5 до 4 лет колонии. И только одна подсудимая Александра Духанина получила 3 года условно. Как полагает адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов, исход судебного разбирательства в отношении активистов Левого фронта зависит от политической конъюнктуры к моменту вынесения приговора.
Дело Удальцова – это продолжение болотного дела, прямое продолжение болотного дела. Развожаев и Удальцов, по версии следствия, по версии властей, являются как раз теми злодеями, которые все это учинили, благодаря своей находчивости и неприязни к власти. Сейчас процесс начинается, будет он идти так же интенсивно, как и дело героев Болотной. По динамике этого суда складывается такое ощущение, что по всей видимости, о какой-то правосудности, о каком-то законе рассуждать даже и не приходится. Я искренне надеюсь, что даже если будет вынесен неправосудный приговор, наказание по нему не будет слишком жестокое. Но что-либо прогнозировать в текущий момент, на мой взгляд, было бы безответственно, поскольку решение власти, раз они не основаны на законе, они основываются на текущей политической конъюнктуре. И если сложится такая ситуация, что к моменту вынесения приговора условно будет конъюнктура благоприятная, то, по всей видимости, срок будет не очень большой. В противном случае нет никаких оснований не утверждать, что там может быть достаточно жесткое и несправедливое наказание.
Говорил адвокат Николай Полозов. Еще один обвиняемый в организации беспорядков 6 мая, Константин Лебедев, признал вину, заключил сделку со следствием и в апреле 2013 года был приговорен к 2,5 годам колонии. Соратники Сергея Удальцова считают, что Лебедев дал показания, оговаривающие Удальцова и Развашаева. В начале февраля стало известно, что Константин Лебедев подал прошение об условно-досрочном освобождении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Начнем вторую часть нашего эфира с новостей о ситуации на Украине. Здесь в ближайшее время может быть сформировано новое правительство, и уже фактически началась предвыборная президентская кампания. Майдан выдвигает свои требования к новой власти. Отсутствие в числе министров, госчиновников эпохи Виктора Януковича и тех, кто входит в список 100 богатейших людей Украины. О местонахождении бывшего президента, объявленного в розыск Виктора Януковича, достоверной информации по-прежнему нет, рассказал мне киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Продолжается заседание Верховной Рады. С купола здания парламента представители самообороны Майдана сняли советскую звезду. В партии «Свобода» назвали эту звезду последним символом рабства и колонизации Украины. В парламенте сегодня должны обсуждать кандидатуры на пост премьера, на пост министров. Но пока в парламенте не сформирована коалиция, и только после того, как она будет сформирована, можно приступить к обсуждению этих вопросов. Главными кандидатами на премьерское кресло по-прежнему называют внефракционного депутата, бизнесмена Петра Порошенко, а также лидера фракции «Батьковщина» Арсения Яценюка. Известно также, что МИД Украины, например, может возглавить ранее неоднократно занимавший этот пост кадровый дипломат Борис Тарасюк. А еще вчера на Майдане действительно обнародовали требования к кандидатам, на должности министров и на должность премьер-министра. Эти требования предложили, в частности, такие авторитетные лидеры Майдана, как врач Ольга Богомолец, руководитель правого сектора Дмитрий Ярош, лидер общественного сектора Майдана Владимир Ветрович, певица Руслана. Они считают, что в новом правительстве не должно быть ни одного из 100 самых богатых украинцев, не должны войти в состав кабинета министров прежние руководители правительственных учреждений и областных администраций. Среди других требований Майдана называется такое условие, что как минимум 7-летний опыт работы в профильной области, за исключением МВД, СБУ, Министерства обороны, а также опыт работы на руководящих должностях в течение как минимум 5 лет.
Петр Порошенко, безусловно, входит в список 100 самых богатейших людей Украины. Он один из крупнейших украинских миллиардеров. А что в этом плане с Арсением Яценюком?
Арсений Яценюк, вы знаете, что он также хотел бы, наверное, принять участие в президентской кампании. Но вот окончательно еще не определились. И пока Юлия Тимошенко еще не заявила окончательно о том, будет она баллотироваться или нет. Сегодня на Украине начинают регистрировать кандидатов в президенты, и по закону о выборах находящийся сейчас в бегах Виктор Янукович, скорее всего, баллотироваться не сможет, так как его полномочия были остановлены досрочно. Ну а от бывшей оппозиции готовности баллотироваться в президенты пока заявил лишь лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Что касается Юлии Тимошенко, то ее партия заявила, что она пока не заявляла о том, что она будет баллотироваться. Ее заявление о том, что она после того, как покинула заключение в Харькове, якобы заявила, что будет участвовать в выборах, не соответствует действительности. Юлия Владимировна намерена в ближайшее время отправиться в Берлин для того, чтобы продолжить лечение в берлинской клинике «Шарите». Ну, а тем не менее, вот эксперты говорят, что пока вычеркивать Юлию Тимошенко из из списков кандидатов в президенты Ирана. В этом же списке уже упомянутый нами и Арсений Яценюк остается, и Петр Порошенко, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Это вот кандидаты так называемой бывшей оппозиции. Вы уже упомянули о харьковском губернаторе Михаиле Добкине, который, очевидно, может баллотироваться в президенты, но позволят ли ему, пока неизвестно. Вот он хочет баллотироваться, поскольку опасается ареста из-за своих сепаратистских заявлений. И если он получит статус кандидата, то, соответственно, он получит вместе с этим неприкосновенность, и его невозможно будет арестовать, по крайней мере, до окончания президентской кампании. Ну, а что касается других кандидатов, то от партии регионов, это уже бывшая правящая партия, называют, в частности, такие имена, как Александр Ефремов и Сергей Тегибко. Звучат и предположения, что от Майдана могут баллотироваться на президентский пост, например, лидер правого сектора Дмитрий Ярош и комендант Майдана Андрей Порубий. Правда, их шансы, как и шансы представителей от партии власти, упомянутые мной, эксперты оценивают как крайне незначительные, как минимальные.
Мы говорим о требованиях Майдана к новой власти. А эти требования Майдан выдвигает сейчас с каких позиций? Сохраняется ли вообще Майдан в центре города как таковой? Или все вот эти баррикады, все это разбирается, сейчас центр города приобретает постепенно свой прежний мирный вид или нет? Или пока люди не расходятся?
Более того, не то, что не расходятся, Марк, а число протестующих увеличивается, Майдан растет, появляются новые палатки, люди прибывают, и люди говорят, что если не будут прислушиваться новые власти к их требованиям, то, возможно, будет еще одна революция. Вот одно из главных требований сейчас Майдана, например, проведение люстрации. На Майдане не хотят, чтобы бывшие чиновники оказались опять в креслах власти, чтобы они претендовали на какие-то должности. Поэтому вот Майдан очень жестко намерен контролировать новую власть и заявляет, что не допустит той ситуации, которая была после Оранжевой революции в 2004 году. Тогда после революции многие разочаровались в своих лидерах. И вот есть опасения на Майдане, что ситуация может повториться. Поэтому, Марк, люди там не собираются расходиться.
Владимир, и последний у меня вопрос о судьбе, собственно, бывшего президента Виктора Януковича, объявленного в розыск. Есть ли какая-то новая информация о его местонахождении?
Что касается Януковича, то новые украинские власти заявили, что сейчас, на данный момент, они не знают, где он находится. Вот несмотря на прозвучавшее в понедельник заявление исполняющего обязанности главы МВД Арсена Авакова о том, что экс-президент объявлен в розыск, в государственной пограничной службе заявили, что у них пока нет никаких соответствующих документов, и поэтому, если бы он даже появился на границе, его бы не смогли арестовать. Ну, а предполагается, что сейчас Янукович может скрываться в Крыму, конкретно он может скрываться в Севастополе, на территории, которую контролирует российский Черноморский флот, и не исключено, что на корабле с Черноморского флота, на одном из кораблей, его уже могли доставить на территорию Российской Федерации.
Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Некоторые из первых шагов новой украинской власти вызывают недоумение и разочарование как в самой Украине, так и в России. Например, решение Верховной Рады взять под свой контроль судебную систему и отмена принятого в 2010 году закона, который позволял русскому языку получить статус регионального в тех областях, где доля русскоязычного населения превышает 10%. О том, насколько оправданы эти решения парламента, рассуждает украинский журналист Виталий Портников.
Это закон о региональных языках, который предоставлял в соответствующей хартии европейское право вводить региональные языки на тех территориях, где соответствующее национальное меньшинство составляет ту или иную пропорцию. Это сейчас нужно смотреть само законодательство. Но очень важно было сказать, что он тогда очень серьезно критиковался, потому что говорили, что он на самом деле не предоставляет права не столько языкам национальных меньшинств, сколько русскому языку, который и так в Украине не преследуется и фактически является языком куда более употребляемым, чем украинский язык. И в быту, и в средствах массовой информации, и в реальной жизни русский язык, особенно в восточных областях Украины, и вплоть до даже там до Киева, до Хмельницкого, до Винницы, превалирует по сравнению с украинским. Вот тогда это было воспринято как закон, который ущемляет права украиноязычного населения и саму возможность развития украинского языка. Но если спросите меня, нужно ли было отменять сейчас этот закон, конечно, нет. потому что подобное решение создает ненужную напряженность между Западом и Востоком и содействует планам тех сил, которые стремятся к территориальному расколу страны. Я вам даже больше скажу, что я вчера свою телевизионную программу на Эспрессо ТВ провел на русском языке. Я, в принципе, никогда не веду в Украине эфиры на русском языке. Я сделал это специально, чтобы показать, что это неправильное решение, и чтобы еще раз продемонстрировать нашим соотечественникам на востоке и юго-востоке страны, что никакого раскола по языковому или по какому-то иному принципу в Украине не будет, и никакие планы российского руководства по демонтажу украинской государственности и расколу Украины не могут состояться в нынешних условиях. В любом случае, понятно, что Украине необходимо языковое законодательство, которое будет регулировать права языков национальных меньшинств. Потому что этим законом, кстати, воспользовались не только русские, но и венгры, и румыны, и вот нужно подумать о них прежде всего, когда мы будем возвращаться к нормированию уже в не таких революционных условиях языкового законодательства. Что касается закона о судьях, то, насколько я понимаю, эти решения приняты для того, чтобы избежать контроля за судьями со стороны высшего Совета юстиции. Была проведена реформа, которая как будто бы убирает зависимость судей от законодательной власти, на самом деле сделала их заложниками решений президентской администрации. Эту реформу готовил заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов, один из самых одиозных чиновников и строителей авторитарного режима в Украине. И сам Совет судей, и процедура назначения судей, все, и контроль за ними, и возможность их отставить были сформированы таким образом, чтобы лично глава государства мог распоряжаться судьбой каждого судьи. И фактически это было еще один шаг к созданию Украины криминального государства авторитарного типа. Но понятно, что в будущем, опять-таки, необходимо будет принять законодательство, которое делает судьи независимыми и от законодательной власти тоже. Это тоже процесс. И я совершенно не сомневаюсь, что если общественный контроль над властью сохранится, он сохранится, то такие решения будут приняты. Сейчас понятно, что больше этих решений принимается с такой скоростью, что, мне кажется, сами составители законов не всегда могут проследить за юридической чистотой.
Журналист Виталий Портников о первых шагах новых украинских властей. Эти и другие новости, посвященные ситуации на Украине, читайте в специальном разделе нашего сайта свобода.орг «Украина после Майдана». На сайте www.svoboda.org и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следующий наш сюжет, хоть и о России, но перекликается с событиями на Украине. Накануне лидер украинского движения «Свобода» Олег Тягнибок предложил представителям всех фракций парламента принять закон, разрешающий гражданам страны свободно покупать, продавать и владеть огнестрельным оружием. В России, напротив, Государственная Дума сегодня рассматривает во втором чтении законопроект, который должен еще больше ужесточить правила владения оружием. Об очередной серии многолетнего противостояния сторонников и противников легализации оружия Любовь Чижова.
Законопроект, ужесточающий оборот огнестрельного оружия, разработан Комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он предусматривает запрет на ношение оружия людям в состоянии алкогольного опьянения на территории образовательных учреждений и в организациях общественного питания, реализующих алкогольную продукцию. Кроме того, депутаты хотят, чтобы справки от нарколога и психолога, позволяющие владеть оружием, можно было получить только в государственных поликлиниках по месту жительства. О том, почему депутаты хотят ужесточить порядок получения огнестрельного оружия и увеличить ответственность за его нарушение, объяснил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Законопроект предлагает целый ряд принять мер, которые бы существенно изменили сложившуюся ситуацию с оборотом оружия. В частности, предлагается установить ответственность за ношение огнестрельного оружия в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения. В этих случаях такое оружие и боеприпасы к нему предлагается изымать, а самих граждан лишать права на хранение и ношение такого оружия. Кроме того, поправками ко второму чтению мы предлагаем изменить диспозицию Уголовного кодекса ответственности за неосторожное обращение с оружием, повлекшее тяжкие последствия. Сегодня такая ответственность Уголовным кодексом России предусмотрена, но она имеет слишком низкую санкцию, максимальный срок наказания по ней 0,5 года заключения. При этом в самой статье Уголовного кодекса нет разделения на то, какие именно последствия наступили вследствие неосторожного обращения с оружием. В частности, там нет такого, как смерть одного или более лиц. Поэтому мы предлагаем дополнить статью Уголовного кодекса новой частью, где прописать о том, что неосторожное обращение, повлекшее смерть одного или более человек, наказывается уже более серьезным наказанием до 2 лет лишения свободы.
Александр, уточните, пожалуйста, речь идет только об огнестрельном оружии или еще и о травматическом?
Речь идет в первую очередь о огнестрельном оружии, конечно.
С чем связано желание депутатов ужесточить оборот оружия?
Мы исходим из того, что на сегодняшний день есть очевидные сложности, неурегулированности этого процесса. Мы считаем, что недостаточно жестко закон прописывает и санкции, и меры к тем, кто уклоняется от исполнения требований по должному хранению, обращению с оружием. Ну и кроме того, мы не можем спокойно взирать за теми чрезвычайными происшествиями, которые регулярно, к сожалению, в России происходят. Речь идет о случаях, когда граждане организовывают массовую стрельбу и гибнут люди. Причем события и последнего времени, когда московский школьник открыл стрельбу у себя в классе, убив учителя и сотрудника полиции. Ситуация с белгородским стрелком, который убил 5 человек. Во всех этих случаях эти лица воспользовались оружием своих родственников. Причем в случае с московской стрельбой предстоит еще выяснить, каким образом школьник сумел завладеть отцовским ружьем.
Противники законопроекта говорят об ограничении прав граждан на оружие самообороны. Должны же ведь они как-то защищаться от хулиганов и бандитов?
Во-первых, защита гражданина от преступных посягательств – это задача государства в первую очередь. Во-вторых, никто не лишает сегодня гражданина права на самозащиту, используя соответствующие средства. Такие, например, как газовые баллончики, травматическое оружие, оружие контактного боя, электрошокеры. Поверьте, с точки зрения эффекта они действуют достаточно серьезно.
Это был депутат Госдумы Александр Хинштейн. В межрегиональной общественной организации «Право на оружие» полагают, что законопроект, рассматриваемый в Госдуме, ограничивает право граждан на самооборону и поэтому проводят митинг против его принятия. По словам главы организации Марии Бутиной, большинство преступлений в России совершается нелегальным оружием, и поэтому новый закон никак не повлияет на ситуацию с преступностью.
Версия законопроекта, которая предполагается сегодня для внесения, категорически не поддерживается оружейным сообществом и членами нашей организации, связано это с тем, что она фактически ограничивает право граждан на приобретение оружия самообороны и, как следствие, на самозащиту. Таким образом, мы видим, например, такие важные пункты, как повышение минимального возраста для возможности приобретения гражданского оружия с 18 до 21 года. Совершенно непонятно, почему в эти 3 года попадают граждане, которые сегодня фактически могли бы приобрести оружие для самообороны и которые фактически используются сегодня для таких целей, вызывают огромные вопросы, конечно, и многие другие пункты. Так, например, в данном законопроекте предполагается возможность увеличения санкций за неправильное хранение оружия. Сегодня непонятно совершенно, существует ли статистика о том, хранят ли все-таки граждане оружие неправомерно. Сегодня в рамках опыта нашей организации не было зафиксировано ни одного случая, где человек был бы наказан за неправильное хранение. Более того, непонятен пункт, который предлагается по получению медицинских справок только в государственных учреждениях. Видимо, существуют какие-то иллюзии о том, что в государственных структурах нет возможности приобрести справку как-то неправомерно и... Тем не менее, непонятно совершенно, почему вводят такие ограничения, ведь с легальным оружием преступления не совершаются, как это известно согласно статистике МВД. Под эти поправки попадут длинноствольное, гладкоствольное оружие, это ружье длинноствольное, нарезное оружие, это винтовки, и газовое, и огнестрельное оружие ограниченного поражения, так называемое травматическое оружие, поэтому затронет это всех владельцев оружия, вне зависимости от того, каким оружием сегодня они владеют.
Мария, с чем вы связываете ужесточение законодательства об обороте оружия?
Очень сложно сказать, каковы предпосылки введения подобных законодательных инициатив, за исключением, наверное, желания возможности к саморекламе, но не более того, потому что никаких фактических данных, подтверждающих, что количество правонарушений, существуют какие-то серьезные цифры, количество правонарушений с легальным оружием, так, согласно официальной статистике МВД, легальное оружие фигурирует в числе насильственных преступлений только в 0,2% случаев. Это говорит о том, что сегодняшняя система выдачи и регистрации гражданского оружия вполне отвечает необходимым нормативам. Непонятно совершенно, почему предлагается этот закон, и, естественно, он не имеет никакого отношения, никаким образом не решает проблемы произошедших недавно трагических случаев в Южно-Сахалинске и того случая, который произошел в Москве, в московской школе. Это было массовое убийство. Поэтому, на взгляд организации «Право на оружие», также владельцев гражданского оружия, стоило бы более тщательно задуматься о прекращении доступа к оружию с точки зрения нелегального оружия, разумеется, а ограничивать легальных владельцев гражданского оружия, которые и так не совершают преступления, нет совершенно никакого смысла.
Это была руководитель Межрегиональной общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина. Большинство россиян относятся к свободной продаже оружия негативно. По данным Левада-центра, ее поддерживают лишь 15% опрошенных. Против свободного оборота огнестрельного оружия традиционно высказывается МВД, а также первые лица государства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнивал свободную торговлю оружием с пьянством за рулем и говорил о ее недопустимости. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. История со вполне здоровым полуторагодовалым жирафом Мариусом, который по решению администрации Копенгагенского зоопарка в Дании был на днях убит, а его мясо скормлено львам, наделало много шуму далеко за пределами этой страны. Однако самих датчан история не шокировала. В Дании смотрят на живую природу глазами естествоиспытателей. Остальному миру остается только удивляться. С подробностями из Копенгагена Сергей Джанян.
Убийство полуторагодовалого жирафа Мариуса не оставило мир равнодушным. Сотрудникам Копенгагенского зоопарка до сих пор адресуют гневные звонки и письма с угрозами. А в интернете идет сбор подписей за закрытие зоопарка и увольнение его директора по науке Бенгта Хольста, чьим решением Мариус лишился жизни. Однако не станем затрагивать тему о том, правильно ли было убивать животное. Для этого действительно нужно быть специалистом-зоологом. Интереснее другое, имело ли смысл устраивать из убийства жирафа показательное шоу с расчленением. Мнение по этому вопросу расходится даже среди специалистов. Зачем Копенгагенский зоопарк сделал из этого просветительскую акцию, трудно сказать. Это вызывает удивление, мягко говоря, заявляют представители московского зоопарка. А вот зоопарки в Дании всецело поддержали действия своих столичных коллег. Практика публичного вскрытия животных в Копенгагенском зоопарке существовала давно, и секреты из этого никто не делал. На сайте зоопарка можно увидеть внушительный список познавательных программ для посетителей, где есть и такой пункт – диссекция кроликов и цыплят. Такая же практика существует и в других датских культурно-просветительских учреждениях. Так, недавно в Орхусском музее естествознания прилюдно вскрывали погибшего волка. А буквально пару дней назад, когда на побережье Ютландии выбросило двух кашалотов, их туши также были разделаны датскими биологами в присутствии большого количества зрителей, в том числе и детей. Скелеты морских гигантов после соответствующей обработки пополнят коллекцию датских музеев природы. Жирафом Мариусом была та же история. Диссекцию животного представили как детский образовательный проект, поэтому на заранее анонсированное мероприятие многие родители пришли с детьми. Но все, однако, пошло не так, как задумано. Видеокадры детей и взрослых, пришедших посмотреть, как красивое животное разделывает на уродливые мясные куски, вызвали шквал возмущения во всем мире. Не отставала в своем негодовании и российская благосфера, как в цивилизованной Дании, где детей со всех сторон защищают от любой вредной для психики информации, можно вот так запросто прийти всей семьей на отвратительное по сути зрелище. Правда, сами датчане так не считают. Тут сказываются традиции всеобщего образования, основы которого были заложены в XIX веке датским просветителем пастором Грундтвиком. А позже к этому добавился и принцип открытости скандинавского общества всеобщего благоденствия, для граждан которого не должно быть запретных тем и излишних секретов. Именно поэтому в Дании считают правильным показывать, как устроена жизнь, без прикрас, лишая сакральности многие табуированные в других обществах понятия, такие, например, как смерть, власть, секс и прочие проявления человеческой натуры и физиологии. Все это в порядке вещей. Вот почему в датских детских книжках главным героем может быть какашка, разыскивающая своего автора опросом всех лесных животных. О маминых родах ребенку расскажут в картинках, включая все непривлекательные подробности. И даже о кончине любимого дедушки или хомячка можно узнать много интересного. В последнем случае авторы даже советуют родителям. Через 10 дней эксгумируйте домашнее животное и покажите останки ребенку. Ему будет полезно знать, как происходит разложение. То, что кажется нам странным, датчане считают, только уверены, что человека в жизни в современном мире можно готовить единственным способом – вооружая знаниями. Без перегибов, конечно, не обходится. Так, например, с подачи женских активисток внедрялось в массы изобретения куссомат – фотокабинка, в которой желающие могли анонимно сфотографировать собственные гениталии, тем самым способствуя, цитата, «пополнению коллекции изображений, которые показывают, что женские половые органы выглядят очень-очень по-разному». Но хотя некоторые проекты отдают легким безумием, сами датчане в массе своей к таким затеям относятся со здоровым юмором. Именно поэтому многим в Дании скандал по поводу публичной разделки жирафа Мариуса кажется искусственно раздутым. Ведь обучать прагматичному отношению к животным маленьких датчан начинают еще с детства. Один из таких обучающих центров – усадьба природной педагогики, расположенная в 40 километрах к юго-востоку от датской столицы. Здесь, на земельном участке в 3 гектара, расположено животноводческое хозяйство, которым руководит бывшая смотрительница владельца Копенгагенского зоопарка Ева Ларсен. Одна из главных задач, ради которых создана усадьба природной педагогики, сформулирована следующим образом.
В наши дни многие дети получают знания о животных и природе посредством компьютерных игр и анимационных фильмов, в которых звери выступают очеловеченными персонажами. Индустриализация сделала затруднительным непосредственный контакт с сельскохозяйственными животными, и поэтому мы уже плохо понимаем, откуда берется наша еда и другие продукты природного происхождения.
Усадьба природной педагогики предлагает детям более близкое знакомство с животным миром, и один из образовательных проектов под названием «С фермы к столу» имеет бесхитростный подзаголовок «Разделка курицы». Проект занимает 3 дня. Первый – детям показывают домашних кур в их естественной среде обитания. При этом малыши могут брать птиц на руки и помогать собирать яйца. Во второй день обучение проходит с забитой курицей. Вот как это действо описывает на своем интернет-сайте сама хозяйка фермы.
При желании я могу зарубить курицу, в то время как дети и взрослые наблюдают за этим. Я рассказываю о том, что произойдет, что у птицы просто не будет времени что-либо почувствовать, и смотреть на происходящее нужно только, если сами вы этого хотите. Все это говорится в спокойной манере, с уважением к животным и детям. После того, как курица забита, мы начинаем изучать ее, ощипываем и потрошим. Наш проект рассказывает детям не только о птице, но и о них самих. Разделывая курицу, мы видим, как выглядят и как действуют ее внутренние органы. Это крайне интересно, ведь многие из этих органов есть и у нас с вами.
Рассказывает Ева Ларсен. В заключительный 3-й день обучения дети с помощью взрослых готовят еду из забитой курицы, а также пекут блины с куриными яйцами. Таким образом, как считают датские педагоги, у малышей формируется понимание того, откуда на столе появляется пища животного происхождения. Очевидно, что с такой точки зрения принципиальной разницы между разделкой курицы на ферме у Евы Ларсен и публичной диссекцией жирафа Мариуса в Копенгагенском зоопарке нет, и то, и другое является обучающим проектом. По крайней мере, в этом уверен научный руководитель зоопарка Бернт Хольст, ставший главным антигероем в истории жирафа.
Мы здесь для того, чтобы просвещать людей. И у нас была хорошая возможность пригласить гостей зоопарка посмотреть, как устроен жираф внутри. Мне кажется, что мы, датчане, более прагматичны, чем люди в Англии и Соединенных Штатах. И я не считаю, что нас должна беспокоить развернувшаяся дискуссия. Ведь очень важно, чтобы у нас и наших детей не создавалось представление о жизни и смерти в животном мире, в духе диснеевских фильмов. Медведь – это медведь, а жираф – это жираф, и не надо делать из них полулюдей.
Можно и, наверное, нужно оспаривать решение Бенгта Хольста забить совершенно здоровое животное. Но в одном с датским зоологом нельзя не согласиться. Диснеизация массового сознания существует, и в угоду этому явлению порой приходится поступаться здравым смыслом. Так, змеи в зоопарках США нередко кормят сосисками, изготовленными из крыс и мышей, а не скармливают им мертвые цельные тушки. Причина в том, что посетители бывают неприятно поражены, увидев то, что является естественным поведением животных. По той же причине и львов в американских зоопарках кормят либо в заднем помещении, вдали от глаз публики, либо дают мясо в виде фарша, что в долговременной перспективе плохо сказывается на состоянии зубов хищников. Датские ученые – сторонники того, чтобы в зоопарке все было по правде, и животные жили в условиях, по возможности приближенных к дикой природе. А это значит, есть пищевая цепочка, сильные поедают слабых, и выбракованный жираф Мариус – такое же добротное мясо для львов, как и забитая специально для этих целей корова. С научной точки зрения Хольст, наверное, прав, но есть и другой подход. Зоопарки существуют для воспитания в людях любви к животным. И живут в них не безымянные звери, а питомцы. Датский жираф Мариус, берлинский медвежонок Кнут и ереванский слон Вова. Что правильнее, логичная датская рацио или простая жалость к живому существу, каждый решает сам. Но уже сейчас высказывается опасение, что история с загубленным по всем правилам жирафом может сказаться на доходах Дании как туристической страны. По мнению руководителя Центра по туризму и культурному менеджменту при Копенгагенской бизнес-школе Лизы Люк, шокирующие кадры четвертуемого Мариуса нанесли удар по эмоциям очень многих людей, а туризм, собственно, и основан на эмоциях. Ухудшает ситуацию то, что скандал с жирафом произошел спустя месяц после того, как Дания приняла государственный план по развитию туризма, предусматривающий упор на привлечение гостей из России и Китая. Путешественники из этих стран тратят в королевстве денег больше, чем другие приезжие. Но до туристического сезона еще далеко, а пока в Дании готовится встречать Фестелаун, здешнюю масленицу. И по сообщениям прессы уже известен один из хитов надвигающегося праздника. Им станет детский карнавальный костюм жирафа Мариуса. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для «Радио Свобода».
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».